Харе Кришна, дорогие матаджи, примите, пожалуйста, мои почтительные поклоны. Сегодня мы продолжаем обсуждать обязанности женщины в семье и поговорим сегодня о ролях, которые играет женщина в семье. Напомню, что обсуждаемые темы рекомендованы нам Харикантой Матаджи, которая разрабатывает курс. Эти темы, они входят в этот курс, и этот курс она разрабатывает для нашего всеобщего блага. И хочу в очередной раз выразить огромную благодарность Хариканте Матаджи за ее служение, за организацию вот этого обучения Матаджи и за то доверие, которое она оказала мне, предложив участвовать в этой программе. Я обещала в прошлый раз, что мы будем обсуждать, как практиковать тем, кто практикует в одиночестве, то есть чьи мужья не являются преданными. И поэтому начнем с этой темы. И скажу честно, что мои рассуждения на эту тему, они будут лишь попыткой раскрыть эту тему, поскольку у меня нет личного опыта в этой практике, потому что мне повезло, мой муж преданный, и именно он привел меня в сознание Кришны, в это общество. Поэтому я поделюсь с вами своими наблюдениями за теми женщинами, мужья которых являются непреданными, и также попробую поделиться их опытом. И наверняка я не смогу осветить эту тему со всех сторон. Но, по крайней мере, я попытаюсь, попробую дать вам информацию к размышлению, направить ход ваших мыслей в нужное русло. И, пожалуйста, не ждите от меня готовых решений, потому что каждая ситуация индивидуальная, и мы будем говорить только о... Прозвучат несколько советов. И, кстати, эти советы, они применимы не только для ситуации с мужем, но и в ситуациях с другими родственниками. Но каждая из вас сама должна разобраться и понять, что делать ей в конкретной ее ситуации, с ее конкретными родственниками, с ее конкретными отношениями. Итак, муж непреданный. И случаи, когда муж непреданный, можно разделить на три группы. Первая группа – муж не против духовной практики жены. Вторая группа – муж недоволен тем, что жена практикует сознание Кришны, но не запрещает. И третья – группа этих случаев, когда муж запрещает практиковать. И мы все эти три случая рассмотрим, все три группы рассмотрим отдельно. Итак, первая группа. Муж не против того, чтобы жена практиковала сознание Кришны. Здесь тоже возможны несколько вариантов. Я озвучу самые распространенные. Может быть, ваш вариант сюда не подходит. Просто мы потом об этом можем переписываться в чате. Один из вариантов. Это семьи, где уже выстроены доверительные отношения между супругами, где есть доверие, где есть культура обсуждения. И в таких семьях муж доверяет жене, и потому он доверяет всему тому, чем она занимается, даже если он ничего не знает о сознании Кришны. И в этом случае особых проблем не бывает, если женщина ведет себя правильно. Этот случай самый простой. Поэтому в этом случае я предлагаю следующее. То есть, когда муж, он ничего не знает о сознании Кришны, но он не против. Первое. Держите мужа в курсе своей жизни. Не отдаляйтесь от мужа. Понятно, что какие-то новые интересы появятся, и муж может почувствовать, что вы от него отдаляетесь. Пожалуйста, за этим следите. Второе. Всегда спрашивайте разрешение на походы к преданным, на поездки в Схаму, на поездки на фестиваль и так далее. То есть, куда бы вы ни собрались идти, одна без мужа, обязательно спрашивайте разрешение. На мой взгляд, недостаточно просто ставить его в известность. Хотя есть, конечно, такие семьи, где очень развиты отношения, хорошо. И в таких семьях, может быть, даже муж, для мужа достаточно, что жена просто его ставит в известность, куда она пошла. Следующий совет. Обсуждайте с мужем любые новшества в своей духовной жизни. Например, вы решили купить книги Шрила Прабхупады, или вы решили читать джапу, решили купить четки, или вы решили слушать какие-то лекции, или вы решили рано вставать, Или вы думаете, можно ли проводить у вас дома программы, или мангалары эти вы решили проводить. Все это нужно обсуждать с мужем. Даже если он скажет, что в этом ничего не понимает, и сам факт того, что вы у него что-то спрашивает, будет ему очень приятен, он его успокоит. Следующий совет. Продолжайте поддерживать мужа в его развлечениях. То есть те развлечения, которыми он увлекался до того, как вы стали преданной, они ему интересны, он от них не отказывался. Это могут быть походы к друзьям, поездки к родственникам, рыбалка, походы за грибами, в кино и так далее. То есть не надо резко ограничивать его в его развлечениях, надо его поддерживать в этом. Следующий совет. Если вы вдруг решили поменять диету, то надо советоваться с членами семьи о том, что вы сейчас будете по-другому как-то готовить. И если они не хотят питаться по-другому, то не надо настаивать. То есть мы только вот меняете свою диету. Или вы что-то решили, например, поменять какой-то образ жизни, решили раньше вставать. Тоже не нужно навязывать человеку, что он тоже должен рано вставать. Или вы что-то решили поменять в ваших интимных отношениях. Тоже без обсуждения ничего менять не надо. Ваш муж – это тоже член семьи. Он имеет право на обсуждение этих вопросов. Пожалуйста, обсуждайте это и не принимайте решения в одностороннем порядке. Следующий совет. Не проповедуйте, пока он не будет спрашивать о чем-то. И даже если он о чем-то спросит, старайтесь рассказывать ровно столько, сколько он в состоянии переварить. Это нужно быть очень разумным и внимательным в своей проповеди. Но чаще всего наши родные не принимают проповедь нашу. Но бывают такие очень близкие отношения в семье, где муж действительно жену слушает. Вот в этих случаях нужно дозировать эту проповедь. Нужно стараться давать столько, сколько он в состоянии понять. То есть не злоупотреблять санскритскими терминами, какими-то непонятными словами. Все тебе объяснять очень просто. Следующий совет. Нужно попытаться познакомить мужа с преданными, но не силой. То есть можно предложить ему, чтобы он может познакомить с преданными, но заставлять тоже его не стоит. И вот когда между мужем и женой есть отношения, то для мужа достаточно, если жена по-прежнему его слушается, не навязывает ему свои представления о жизни. И муж чувствует, что сознание Кришны – это что-то такое предсказуемое, безопасное для него и для семьи, и поэтому он разрешает жене практиковать дальше. Это вот первый вариант, когда муж, есть отношения между мужем и женой. Он самый простой был. Второй вариант более сложный, и он самый распространенный, даже нет, наверное, третий самый распространенный. Второй вариант. Когда муж не против того, чтобы жена практиковала сознание Кришны. Речь идет о случаях, когда между мужем и женой не было гармоничных отношений до сознания Кришны. И в этих случаях муж, он знаком с движением сознания Кришны, доверяет этому движению. Может быть, даже он читал книги Шрила Прабхупады. Может быть, даже он повторял мантру. И, возможно, он даже знаком с преданными. Одним словом, он доверяет этому, этой философии. Он доверяет, и он не против, чтобы жена практиковала, именно потому, что он хочет, чтобы эта философия ее поменяла. То есть он хочет, чтобы жена изменилась. И он надеется, что общение с преданными поменяет жену в лучшую сторону. И вот если жена, она меняется в лучшую сторону, благодаря общению с преданными, тогда муж, для мужа это самое лучшее доказательство, что процесс работает, все хорошо, и чаще всего мужья такие, они расслабляются и позволяют жене практиковать. Но если жена не меняется благодаря общению с преданными, и даже наоборот, у нее появляется гордость своей духовной практикой, чувство превосходства может появиться. То есть она может начать считать, что она лучше, потому что она занимается духовной практикой. Или если жена становится более независимым в результате общения с преданными. Или она Если он хотел, чтобы она, например, научилась его уважать, а она так и не научилась уважать ни мужа, ни его интересы, то тогда такой муж бывает недоволен женой. Что интересно, я в такие семьи наблюдала, муж по-прежнему не против сознания Кришны. Он по-прежнему хорошо относится к преданным. Но желая повлиять на жену, он придирается к ней, ревнует к преданным, проявляет недовольство, когда она уходит на программы, обижается и так далее. Почему же он так ведет себя? Ведь он же не против сознания Кришны. Потому что он хочет, чтобы жена поменялась, а жена не меняется. Поэтому если ваш муж, он знаком с философией сознания Кришны, и он ее принимает, но как-то он к вам придирается, задумайтесь о своем поведении. Это означает, что он недоволен не тем, что вы с преданными общаетесь, а он недоволен тем, что преданные не способны на вас повлиять, и вы не меняетесь. И что я обычно советую в таких ситуациях? Ну, во-первых, никому никогда не рассказывайте ничего плохого о своем муже. Иногда бывает так, что женщина, она начинает практиковать сознание Кришны, она считает, что она стала лучше, и она начинает, как психолог, замечать недостатки своего мужа, и она говорит об этом другим. Она это может говорить прямо, то есть это уже откровенная проджалпа будет. Иногда она намекает на это косвенно. То есть вот эта вот идея рассказать о муже, что у него плохо, это очень сильно отдаляет мужа от жены, и он это чувствует, что она ему не доверяет, и она рассказывает о нем другим. И вот это вот, кстати, совет, он относится практически к любым ситуациям. Никогда никому не рассказывайте ничего плохого о муже. Следующий совет. Всегда будьте благодарны мужу за то, что он позволяет вам практиковать. И недостаточно быть просто благодарным. Очень важно проговаривать эту благодарность, то есть говорить словами: «Я тебе очень благодарна за то, что ты мне разрешаешь практиковать сознание Кришны». Иногда мы какие-то вещи не говорим и считаем, что это само собой разумеется. В действительности мы должны понимать, что очень много семей, где мужья не разрешают практиковать сознание Кришны. Поэтому если ваш муж вам разрешает, то обязательно эту благодарность нужно проговорить. Следующий совет. Уважайте выбор мужа. Не навязывайте ему свои правила в еде, в отдыхе и в сексе. Если ваш муж не практикует сознание Кришны, если он не чистый преданный, и он никому не давал никаких обетов, это означает, что он имеет право проявлять свое индивидуальное отношение к этим трем вещам – еда, секс и отдых. И поэтому будьте уважительны, принимайте его пожелания в этом. Следующий совет. Старайтесь как можно тщательно исполнять свои обязанности в семье. Дома должно быть чисто. Все должны быть сытые, отстиранные, ухоженные. И, пожалуйста, бережно относитесь к деньгам. Разумно покупайте продукты, одежду. Мне иногда приходится выслушивать жалобы мужей на то, что жена не следит за продуктами, и что очень много в холодильнике есть просроченных кисломолочных продуктов, что иногда варенье на столе может заплесневеть, или в шкафах, где стоят крупы, завелись какие-то жучки, лимонь, моль, потому что жена за этим не следит, какой-то беспорядок где-то. То есть очень важно, чтобы свои обязанности вы исполняли, всегда находите на них время. Потому что если вы будете не бережно относиться к деньгам, то тогда муж, он будет урезать ваши расходы, и он, может быть, не позволит вам жертвовать в обществе знания Кришны. Поэтому покажите, что вы бережно относитесь к деньгам и к продуктам, и тогда он, может быть, позволит вам жертвовать. И даже если женщина работает, мне иногда вот пишут, что как быть, если я работаю, я не успеваю. Я считаю, что если она работает, она может быть убираться и не сама, но она должна это организовать, они должны это обсуждать с мужем. Я еще в конце об этом скажу, потому что такой вопрос был. Следующий совет. Не гордитесь своими духовными достижениями. Не афишируйте перед мужем свою садхану. Да, держите его в курсе, что вы читаете мантру, книги, слушаете лекции. но без подробностей, чтобы он не чувствовал, что он ничего этого не делает и не чувствовал себя каким-то ущемленным. Лучше все это делать не на виду у всех, не афишировать все это. И следующий совет – это совет для очень активных матаджи, которых иногда просят заниматься каким-то служением в общине. То есть вот мужья их непреданные, и их просят занять какой-то руководящий пост в обществе преданных. Поэтому хорошенько подумайте, стоит ли соглашаться. Особенно, если вам придется руководить мужчинами. И почему я даю такой совет? Потому что вот то, что вы будете занимать руководящий пост в обществе преданных, это может помешать вам быть более послушным в отношениях с мужем. И может еще больше отдалить вас от него. Может быть, кто-то из вас смотрел фильм «Москва слезам не верит». Главная героиня этого фильма, она была директором фабрики, она была лидером, но она скрывала очень тщательно это от своего жениха, потому что боялась, что как только он об этом узнает, он ее бросит. И в какой-то момент она не сдержалась и повела себя как начальник на работе. Она разговаривала с ним в приказном тоне. И жених, он просто обиделся, он встал и ушел. Там, конечно, фильм хорошо заканчивается, но вот этот пример, он доказывает, что когда женщина занимает какую-то руководящую должность, то она может сорваться и по привычке командовать и мужем дома. Ну вот скажу честно, что у меня тоже такие срывы бывают. Муж спокойно к этому относится, он просто меня ставит на место мягко. Но это действительно есть. Когда ты привыкаешь вот командовать, ты увлекаешься, ты начинаешь командовать уже и дома. И мужем, и детьми, и взрослыми. Поэтому, если, например, вы все-таки решили согласиться на этот пост руководящий, то хотя бы сделайте это с испытательным сроком. И посмотрите, ну, например, полгода. Договоритесь так, что вы согласны попробовать полгода быть на этом руководящем посте и посту. Простите, не знаю как. И посмотрите, как это будет влиять на вас. И если вот есть возможность, если у вас есть отношения такие с мужем, что вы можете это обсуждать, тогда обсудите. И чтобы он знал, что когда вы вот будете на этом руководящем, вот в этом, этим служением заниматься, то тогда вы будете меньше времени семье уделять, возможно. Обычно так оно и бывает. Чем больше служения, тем больше ты находишься в обществе преданных, тем меньше ты уделяешь время семье. Согласен ли он на то, что ваше время, проведенное в семье, уменьшится? Поэтому, честно говоря, для женщины, муж, который мало общается с преданными или вообще не общается, лучше заниматься каким-то незаметным, скромным служением или каким-то дистанционным служением. Общаться, но как-то вот не слишком активно, потому что это может повлиять пагубно на отношения с мужем. Это вот был второй вариант, когда муж, он знаком с сознанием Кришны, и он не против. Потому что он хочет, чтобы жена под влиянием преданных поменялась. Поэтому надо меняться. И тогда муж, он перейдет в первую категорию, где он будет вам доверять и особо контролировать вас не будет. Третий вариант, когда... Это самый печальный вариант. Это когда отношений и отношений с мужем нет. И муж не против того, чтобы жена практиковала сознание Кришны, потому что ему все равно. Это говорит уже о безразличии мужа к жене. Такие женщины замечают, что даже если они как-то отпрашиваются у мужа или совета какого-то у него спрашивают, то он чаще всего отвечает: «Сама смотри, мне все равно». И вот здесь, в этих вариантах, здесь в этих ситуациях, женщина, конечно, должна приложить очень много усилий для того, чтобы восстановить гармоничные отношения в семье. Потому что вот эта вот гармонизация отношений в семье, с соседями, гармонизация отношений в обществе, в социуме, это как раз показатель того, что вы правильно практикуете сознание Кришны. Если в результате практики вашей вы только со всеми еще больше ругаетесь, значит, вы что-то не так практикуете. И вот на своей лекции Госвами Махарадж 10 января 2016 года рассказывает, как правильно изучать Бхагавад-гиту. И он там называет один из признаков правильного изучения Бхагавад-гиты. Я вам сейчас зачитаю. Самый главный тест, самое главное, это то, что в результате освоения этой науки я должен стать гармоничным. Моя жизнь должна стать уравновешенной. И я могу вам посоветовать прочитать книгу «Очарование женственности». Я знаю, что мой духовный учитель иногда советует своим ученицам эту книгу прочитать. И хотя она написана не вайшнаве, и, честно говоря, в некоторых моментах я с этой автором этой книги не согласна. Это вот в той части, где она описывает, как нужно воспитывать детей. Но в целом мне понравилась сама книга очень. Очень много в ней полезного. Это хорошее руководство к действию. И в ней хорошо описано. Она помогает понять, что в поведении женщины могло привести к разрушению отношений. И как эти отношения можно восстановить. То есть книга вам может помочь. Еще раз повторю, книга называется «Очарование женственности». Ее можно скачать в интернете, ее можно заказать в интернете. И вот мы рассмотрели с вами три варианта, когда муж, он, в принципе, не против. Смотрите, вот муж не против, но уж сколько советов было озвучено. Когда муж не против, это не значит, что вот всегда тобой все хорошо и гладко. Все-таки нужно какие-то усилия прилагать, поэтому я вот какие-то советы вам дала. Вторая группа – это случаи, когда муж против того, чтобы жена практиковала сознание Кришны, но открыто не запрещает. То есть он недоволен тем, что она практикует. И здесь тоже могут быть разные причины вот такого негативного отношения к тому, что она практикует. Ну, во-первых, это может происходить из-за того, что между мужем и женой отношений нет. И поэтому нет доверия, нет общения. И муж, поскольку он не доверяет жене, поэтому не доверяет всему, чем бы она ни занималась. То есть дело не в самом сознании Кришны, а в том, что он не доверяет жене. Также иногда мужей пугает неизвестность. То есть мужья боятся, что в результате вот этой практики, неизвестной ему, он будет лишён чего-то, каких-то наслаждений, какой-то собственности, какого-то комфорта. Или он боится, что жена бросит семью, поскольку очень много негативной вот этого информации есть в интернете, то иногда они поддаются на вот эту вот информацию и думают, что вот для них это опасно, для их семьи это опасно. То есть, опять же, причина этого то, что они не знают, что такое на самом деле общество сознания Кришны. Еще вариант. Муж считает, что мы должны практиковать ту же религию, что и наши предки. Но здесь тоже вот просто такое вот стереотип мышления. И поэтому муж вот считает, допустим, он говорит, мы татары, поэтому должны быть мусульманами. Или мы русские, поэтому мы должны быть христианами. Также причиной от того, что муж не очень доволен тем, что жена практикует, может быть в том, что он очень беспокоится, что скажут соседи, что скажут родственники, сослуживцы на работе и так далее. То есть он очень зависим от чужого мнения. Такой тоже вариант может быть. И один из вариантов, почему муж недоволен, это фанатичное поведение женщины. Это когда она навязывает свою духовную практику еще и мужу. Она навязывает, как я уже говорила, новые стандарты в еде, в режиме дня и в сексе. И можно, наверное, еще другие причины перечислять. Но вот, на мой взгляд, все эти причины объединены тем, что между мужем и женой нет отношений, нет общения. Именно отсутствие отношений не позволяет мужу полностью довериться жене. Когда есть отношения, то даже фанатичное поведение жены на самом деле не помеха. Ведь отношения значит общение. А когда люди общаются, они могут проговаривать какие-то вещи. В общении можно все прояснить. Поэтому вот в этих случаях я также могу посоветовать вам изучать науку взаимоотношений в семье, прочесть книгу «Очарование женственности» и, может быть, еще книгу «Пять языков любви». Эта книга тоже на какой-то степени помогает понять, как нужно правильно выстраивать отношения. И вот в такой советы, какие здесь могут быть. Конечно, нужно исполнять, стараться исполнять свои обязанности в семье, так, чтобы было меньше поводов для придирок. И муж, он должен убедиться, что сознание Кришны, она не только безопасна для семьи, она приносит пользу семье. То есть реально он замечает, что как только жена стала преданная, отношения становятся лучше, она дома служит всем лучше, она стала более послушная, более покладистая, с ней проще договориться. И для того, чтобы муж это почувствовал, женщине нужно меняться. И при этом не надо навязывать ему, опять повторюсь, свои принципы. Почему я так много об этом повторяю? Потому что самыми острыми камнями преткновения в этих отношениях обычно это еда и секс. То есть она отказывается готовить то, что он хочет кушать, и она не дает ему секс. Это вот банальные такие причины самые. Есть, конечно, причины, которые, может быть, и не совпадают с этими. Но это самое распространенное, по моему опыту, общение с преданными. Если вот жена, она лишает мужа этих удовольствий в одностороннем порядке, то есть она не получила его разрешения, она с ним не договорилась, не обсудила нас с этим, просто она так решила, что вот так теперь они будут кушать, и все остальное будет так, как она хочет, тогда, конечно, муж, он очень опасается за свое. Потому что материалисты, они всегда за свое удовольствие держатся. Поэтому они как дети, которые боятся свои игрушки отдать. Поэтому очень важно здесь дать им почувствовать, что это даже при том, что у меня какой-то другой выбор, какое-то другое мнение на этот счет, но я не покушаюсь на твои наслаждения. Следующий совет в этой ситуации. Когда вот муж, он чего-то не знает о философии сознания Кришны, самая большая ошибка, которую делают женщины, они начинают ему объяснять, проповедовать. Они начинают ему проповедовать пользу вегетарианства, пользу отказа от алкоголя, пользу отказа от сигарет, от чая, от шоколада. Но, как известно, нет пророка в своем отечестве, тем более в своей семье. И уж тем более, когда между мужем и женой не было отношений. Он не будет ее слушать. Потому что вот эта проповедь, она может только усугубить ситуацию. Но сами подумайте, еще недавно она ела мясо, может быть, даже покуривала, выпивала. А теперь она сегодня научит всех, как нужно жить. Это очень выглядит неестественным. И что я вам советую? Обратитесь к старшим преданным со своей проблемой, и они сами решат, как можно проповедовать вашим родственникам. Вот мой личный опыт показывает, что когда старшие преданные приходят в семью или как-то они встречаются на нейтральной территории и обговаривают все это, вот родственники непреданные, они больше доверяют старшим преданным, но только тем, которые умеют строить отношения. То есть мы говорим о тех старших, которые умеют разговаривать, умеют найти ключик собеседнику, они доброжелательно настроены, они не фанатичны. То есть практически они находятся на уровне Мадхья-Мадхикари. Поэтому часто вот это помогает. То есть если ваш муж, он вас не слушает, попробуйте как-то его свести или уговорить его прийти к старшим, или попросить старших, чтобы они пришли к вам домой и с ним поговорить. Я знаю очень массу случаев, когда действительно вот это помогало. Когда после диалога со старшими родственники успокаивались, они потому что видели, что вот это нормальный человек, он живет обычной жизнью, он семьянин, он работает, он ни с кем не конфликтует, и у него все хорошо. Следующий совет. А теперь какая практика должна быть у тех женщин, чьи мужья не очень довольны? Было бы здорово, если бы вы обсудили свою практику с кем-то из старших. Потому что у них больше опыта в таких случаях, и они могут вам что-то посоветовать или подсказать. И потом все равно женщина сама, потому что она свою семью знает лучше, должна сама решить, какое преданное служение она может себе позволить. И в какое время лучше это преданное служение совершать. Так, чтобы обстановка дома не накалялась еще больше. Например, джапу можно читать или изучать книги тогда, когда это никто не видит. То есть не обязательно делать это на виду у всех. Это иначе будет как красная тряпка для быка. Следующий совет. Вот на мой взгляд, никто не может заставить вас есть мясо, пить и курить. Это значит, что кое-что вы уже можете. Вы уже можете отказаться от мяса, от спиртного и от сигарет. Как бы в нашей стране пока еще нет такого, что вот муж может заставить. Да, он может как-то психологически на вас воздействовать, но по большому счету, по закону, он не имеет права вас это заставлять делать. То есть у нас свобода выбора в стране пока еще вот на этом отношении вегетарианства, спиртного и сигарет, она пока еще есть. Если нет возможности предлагать пищу на алтаре, то, допустим, очень нервничает семья вся, когда вы это делаете, там, с поклонами, с колокольчиками, с алтарями, то хотя бы предлагайте пищу в уме для начала. Постепенно они привыкнут, поверьте мне. Пройдут годы, и они привыкнут, что у вас есть алтарь, и что на этом алтаре вы предлагаете пищу. Я вот даже по своей семье сужу. Мои родственники, они постепенно все к этому привыкли. И мама, она вот вчера буквально пришла в гости, принесла посудку с малиной и сама ее поставила на алтарь. То есть это они привыкают. Конечно, это происходит не за один день и не за два дня, и даже не за два месяца, и даже, может быть, не за два года, а нужно просто терпение набраться и с ними не спорить, не ругаться. Просто предлагайте хотя бы в уме, если вот ваше предложение на алтаре, оно ведет к каким-то скандалам. Лекции можно слушать в плеере, это вообще никого не беспокоит. Но не на виду, опять же, у родственников, которых это раздражает. Может быть, там, когда вы на работу едете или когда вы готовите. Что касается встреч с преданными, то, на мой взгляд, лучше не делать это тайно. Все-таки рано или поздно все тайное становится явным. И вот когда это выяснится, что вы скрывали свои походы к преданным, то отношение может, вот этот обман, он усилит недоверие. Поэтому надо пытаться договариваться. То есть надо общаться с мужем. И последний мой такой, это даже не совет, а это такое размышление. Вы знаете, я от нескольких преданных, вот которые находятся в таких суровых для практики условиях, слышала, что они про себя говорили, что вот то, что они им запрещают, не запрещают, а то, что им мешает практиковать сознание Кришны, что родственники недовольны как-то, что это как раз для них отличные возможности для того, чтобы предаваться Кришне. И вот эти преданные мне говорили, что они считают, что им повезло, что их мужья не преданные. Это милость Кришны, которая позволяет им предаваться ежедневно, ежеминутно. И я считаю, что это очень высокий уровень сознания, когда преданный видит в трудностях милость Кришны. Поэтому я, конечно, перед такими преданными склоняюсь, которые видят в трудностях милость Кришны. В своем семинаре на ретрите во Врадже Госвами Махарадж привел 5 причин, по которым Кришна посылает страдания в жизнь преданных. Это вот как раз утешительные такие, вот я сейчас прочитаю утешительную цитату для тех преданных, у которых проблемы с духовной практикой из-за родственников. И Госвами Махарадж, он цитирует комментарий Вишванатха Чакраварти Такура, в котором к автору обращается воображаемый оппонент. «А нельзя ли сделать так, — спрашивает он, — чтобы у преданного на его пути не было никаких страданий?» И отвечает сам себе: «Нельзя». И приводит 5 причин. Первая причина. Страдания подобны закапыванию глазных капель. Сначала щиплет, потом облегчение. Подобно этому страдания, которые иногда преданные испытывают на этом пути, подобны этим глазным каплям, чтобы пелену, которая закрывает глаза преданного, снять. Преданный чего-то не понимает, действует неправильно, и нужно снять эту пелену с глаз. Вторая причина. Кришна хочет защитить тайну бхакти-йоги от неискренних людей, которые будут движимы какими-то ложными мотивами. Кришна не хочет, чтобы мы злоупотребляли бхакти-йогой. Он не дает нам ничего незаслуженно, поэтому он помогает нам вырасти, преодолевая какие-то препятствия, какие-то сложности. Третья причина. Кришна защищает другие пути, чтобы на других путях тоже кто-то был. И четвертая причина, почему преданные страдают. Кришна таким образом вызывает еще более сильное желание преданного стать ближе к Кришне. Пятая причина. На самом деле, если преданный всегда счастлив, то тогда у Кришны не будет причин приходить сюда, в этот материальный мир. В конце концов, Бог приходит в нашу жизнь, чтобы избавить нас от наших страданий, а для этого надо дать страдания, а потом избавить. Вот такая нелинейная логика. А вообще-то, продолжает Вишванатха Чакраварти Такур, то, что ты так говоришь, дорогой мой оппонент, свидетельствует только об одном – то, что ты ничего не смыслишь в науке о расе и не понимаешь, каким образом отношения строятся. Махарадж пишет, что когда человек говорит, что когда человек проходит через какие-то сложные вещи, он становится глубже, он становится сильнее, и сердце его становится глубже. Любовь – это непростая вещь, и поверхностный человек, который привык просто плыть по течению и получать какие-то поверхностные вкусы этого мира, он никогда не сможет по-настоящему подготовить свое сердце к любви. И, конечно, такая логика, она для преданных вообще непонятна. Пожалуйста, подумайте над этой цитатой, и она у меня есть на моей страничке ВКонтакте. Я помню, когда преданный, который нам проповедовал, который привел нас в сознание Кришны, он говорил, что любовь к Богу – это не леденец, который можно купить за 5 копеек в базарный день. И вот тогда уже он дал понять, что преданность к Богу, любовь к Богу, она через какие-то страдания будет приходить. И вот когда муж не является преданным Господа Кришны, или он не обладает какими-то качествами, которые побудили бы жену беспрекословно подчиняться мужу и принять авторитет личности, тогда женщине рекомендуется принять авторитет должности. То есть если мы не можем принять авторитет личности, ну вот нам кажется, что нет у мужчины качеств, из-за которых мы хотели бы его слушаться, принять его авторитет, тогда рекомендуется принимать авторитет должности. То есть должность, у него должность муж. И по определению он старший. Поэтому важно с самого начала развивать правильные отношения с мужем. И вот эти правильные отношения, вот эти гармоничные, близкие, теплые отношения, если вы сможете их выстроить, тогда они позволят вашему мужу принять и вашу духовную практику, потому что он примет и вас. Поэтому старайтесь развить гармоничные отношения в своей семье. И третья группа случаев – это самый тяжелый случай, когда муж непреданный и муж, который запрещает практиковать вообще. Он выбрасывает или уничтожает книги, четки, может сломать алтарь, рвет, сжигает картинки и так далее. И если женщина, она исполняет свои обязанности и ведет себя правильно, но муж все равно запрещает практиковать сознание Кришны в агрессивной форме, то я думаю, что стоит попробовать жить отдельно от такого мужа, буяна. Речь, однако, идет не о разводе, речь идет о раздельном проживании. В Шримад-Бхагаватам есть стих, объясняющий, до каких пор жена должна служить своему мужу, принимая его авторитет. Шримад-Бхагаватам 7.11.28. Так добродетельная женщина должна с любовью служить своему мужу, если он не падший. В комментарии Шиа Прабхупада объясняет, о каком мужчине идет речь. Падший муж – это муж, который пристрастился к четырем основным видам греховной деятельности – недозволенному сексу, азартным играм, употреблению мясной пищи и одурманивающих веществ. Иначе говоря, если человек не предан верховной личности Бога, его следует считать падшим. Добродетельная женщина не обязана подчиняться распоряжениям такого мужа. Женщины не должны становиться рабынями Нарадам, низших из людей. Хотя у каждого из супругов есть свои обязанности, добродетельная женщина не должна служить падшему мужу. Однако вот я прошу вас не рассматривать этот стих и комментарий к этому стиху как оправдание
отказа от исполнения своих обязанностей. Да, если муж, он не работает и не собирается работать, если он только пьянствует или наркоманит, или дебоширит, даже при вашем идеальном поведении, если муж разбазаривает имущество семьи, если он подвергает опасности жизнь членов семьи, если муж погряз в долгах из-за своих неуемных желаний, не ваших желаний, а его желаний и амбиций, то женщина вместе с детьми может жить отдельно от такого мужа. И об этом Шрила Прабхупада в этом комментарии пишет. Но при этом женщина должна продолжать молиться за мужа. То есть она не должна к нему проявлять равнодушие, потому что вайшнава — сердце мягкое. Он должен проявлять сострадание. И в этом случае сострадание проявляется в том, что жена за него молится. Она должна продолжать уважительно относиться к нему, не разрушать авторитет отца у детей, потому что даже при его таком поведении все-таки он человек, он муж, и он отец ее детей. Поэтому надо постараться сохранить уважительное отношение детей к отцу. А потому что для детей это очень важно. Надо попытаться детям объяснить, что да, папа, он жить с нами не может, но вы должны уважительно к нему относиться, потому что он ваш отец. То есть это нужно детям привить с детства. И женщине вот в этих ситуациях я бы еще посоветовала не сваливать всю вину, сложив все вот отношения вот этих ужасных, только на мужа. Все равно, как говорится, танго танцуют двое, и это означает, что какой-то вклад женщина она тоже внесла в эти испорченные отношения. Поэтому очень важно свой вклад увидеть, раскаиваться, просить у Кришны прощения. И нужно понимать, вот в этой ситуации очень важно, чтобы женщина, она отбросила все мысли о том, что она достойна лучшего, лучшего мужа, лучших условий для проживания. Потому что закон кармы действует на всех, на преданных, на непреданных. Мы имеем то, что заслужили своими поступками и желаниями в прошлом. Конечно, преданное служение карму уничтожает, но, как говорит Госвами Махарадж в этом же вот семинаре на Говардхане, карма исчезает только на уровне ништхи. Поэтому вот пока мы не поднялись до уровня ништхи, мы должны понимать, что вот события, которые в нашей жизни происходят, это плод наших поступков и наших мыслей, наших желаний в прошлом. И вот часто в таких ситуациях сложных женщина испытывает страдания не только от того, что ей не повезло с мужем, да, не только от того, что вот она с ней отношения с ним плохие. Женщине очень часто не дает покоя мысль о том, что все могло бы быть по-другому. Вот не дает покоя эта надежда, что счастье возможно с другим мужчиной. И вот с такими мыслями, что счастье возможно с другим мужчиной, уж точно не имеет смысла уходить от мужа. Потому что вот эта идея, что с этим не получилось, надо другого как-то попытаться найти, с другим жизнь сложилась, чтобы. Это в момент расставания, я имею в виду, да? Это показатель нецеломудрой женщины. То есть мечтать о возможности счастья с другим мужчиной, живя с мужем. Если вы живя отдельно, вот в комментарии, кстати, Шрила Прабхупада об этом пишет. Если муж падший, женщине рекомендуется прекратить общение с ним. Однако отказ от общения с мужем вовсе не означает, что она должна снова выйти замуж, ибо это будет развратом. Если у добродетельной женщины, к несчастью, муж оказался падшим, она должна жить отдельно от него. И поэтому я вот считаю, что если уходить от мужа, с которым жить невозможно, то мотив должен быть только один, что я смогу практиковать сознание Кришны, если я уйду от этого мужчины и буду жить с ним отдельно. Но ни в коем случае мотив не должен быть, что я попробую попытать счастье с другим. Вот когда вы уже будете жить отдельно, и вы поймете, что отношения уже невосстановимы, или, допустим, муж порвал отношения, ну все уже, вот невозможно это восстановить, или вы развели до сознания Кришны, выходить или не выходить второй раз замуж, это не тема сегодняшней беседы, поэтому я в нее даже углубляться не буду. Этот вопрос, на мой взгляд, важно, надо обсуждать с духовным учителем. Потому что я видела ситуации, когда духовный учитель говорил, что да, если будет возможность выходить еще раз замуж, Я видела ситуации, когда учитель говорил, что нет, вам лучше замуж не больше не выходить. Поэтому этот вопрос, это не материальный вопрос, это вопрос духовной практики, качества духовной практики. Поэтому здесь очень важно обратиться к духовному учителю. И еще раз напомню, что в этом стихе, который мы процитировали, речь идет о добродетельной женщине. Там везде написано «добродетельная», «добродетельная женщина». Поэтому, прежде чем делать выводы о муже, необходимо честно ответить на вопрос, являюсь ли я сама добродетельной женщиной. И вот в этой главе как раз описаны качества добродетельной женщины. Можете их посмотреть, почитать и подумать, действительно ли вы сами себя так ведете, как там написано. И вот в том же ретрите Гасай Махарадж сказал, что смирение – это взгляд внутрь себя. Смирение – это честный взгляд на свои мотивы и объективная оценка своему поведению. Поэтому очень важно дать честную оценку своему поведению, своим мотивам и честно оценить свои качества. Итак, вот мы рассмотрели самые распространенные случаи, когда муж непреданный, когда он разрешает практиковать, когда он недоволен тем, что жена практикует, и когда он запрещает. Если у вас какие-то остались вопросы, то вы можете вот мне писать ВКонтакте. Я как-то попыталась вам ответить. А теперь давайте перейдем к следующей теме – о роли жены в семье. В семье женщина играет очень множество ролей. Когда муж болен или голоден, жена, как мать, заботится о нем. То есть она играет роль матери. Когда она воспитывает детей, она играет роль воспитательницы и матери. Когда она заботится о родителях мужа, она иногда играет роль сиделки. Жена, она и повар, и уборщица, и прачка, и медсестра, и гуру для детей, а иногда и для мужа, и психолог, потому что женщины, они сильны в отношениях, и садовник, если у вас есть предсадебное хозяйство. Это все роли. И вот женщина, она должна обладать разумом, чтобы в разных ситуациях играть разные роли, не смешивая их. Например, в присутствии детей жена не играет роли любовницы, а в присутствии детей и людей также жена не играет роль наставника. То есть она советует в присутствии людей, муж не дает, не поучает его. И вот я лично, к сожалению, пока не могу похвастаться тем, что умею как-то идеально разделять эти роли. Например, я иногда увлекаюсь ролью члена совета общины, в который также входит мой муж. Я прихожу домой и забываю, что я жена, продолжаю вести себя как член совета общины. И немножко бывает, что из-за этого бывают какие-то трения. Или наоборот, я увлекаюсь ролью жены, и когда прихожу в общество преданных, забываю об этом, и тоже какие-то такие бывают неловкие ситуации могут быть. Поэтому, поверьте, я вот изучаю эту тему, учусь вместе с вами, как правильно играть эти роли так, чтобы это было благоприятно для моей духовной практики. Потому что вот эти роли, которые я перечислила, и, может быть, даже еще и не перечислила, они важно понимать, что это всего лишь роли, и они не должны мешать нашему преданному служению. И вот об этом мы поговорим, когда будем обсуждать зависимость всех живых существ от Кришны. И сегодня я хочу озвучить только несколько ролей, о которых жены иногда забывают или не придают им особого значения. Первая роль – соратник, друг. А муж – это человек, и как любому человеку в этом мире, ему нужна поддержка и возможность общения с близкими людьми. Однажды сын мне рассказал о фильме, в котором главный герой попал на необитаемый остров. И его потребность в общении была так велика, что он из мячика сделал, он стал общаться с рваным волейбольным мячиком. Он нарисовал на нем глаза, рот и общался с ним. И он к концу фильма даже проникся тем, что это вот живое существо какое-то. Этот фильм он доказывал, что человеку очень важно общаться. Поэтому для мужчин очень важно обсуждать какие-то свои планы или какие-то прошедшие события. Иногда мужчины хотят просто молча посидеть около жены. Иногда женщина, они, им хочется поговорить, а мужья не хотят с ними разговаривать. Но даже если он просто находится с вами рядом, в одной квартире, это означает, что ему приятно с вами находиться в одной квартире. Нужно тоже, он же ведь не проводит свободное время где-то, он домой приходит. Поэтому цените то, что он с вами даже рядом может просто молча посидеть. Вот. Вот в таких ситуациях, когда мужья обсуждают планы, какие-то события прошедшие, жена, она ведет себя как партнер, соратник и друг. И чаще всего это общение на равных. И при этом очень важно учитывать ложное эго мужчины и сохранять вот ту уважительную дистанцию к нему, несмотря на то, что даже вот мы ведем себя на равных. В одном из комментариев Шрила Прабхупада пишет: «Муж является самым близким другом женщины, и потому жена должна служить ему как близкий друг. Но в то же время всегда должна помнить о том, что муж выше ее по положению, и, зная это, оказывать ему должное почтение». То есть в отношениях с мужем вот эти два качества – Вишрамбена и Гауравена. То есть одновременная близость с ним и одновременно почтительные отношения. Может быть, у нас это не всегда сразу получится, надо это практиковать. То есть даже если мы конфликтуем с мужем, конфликты неизбежны в Кали-Югу, нужно конфликтовать очень уважительно. Мы вот с мужем, например, обсуждаем планы на преданное служение, какие-то события в Ятре прошедшие, какие-то идеи по развитию общины. И здесь мы с ним разговариваем как соратники, как друзья. И Шримад Бхагаватам обсуждаем, каким-то пониманием своим делимся. А муж старается записывать мне на плеер те же лекции, что и у него, чтобы потом мы вместе могли это обсуждать. И когда вот, например, мы с ним обсуждаем, как нужно себя вести по отношению к детям, здесь мы тоже на равных. Иногда он мне подсказывает, если я, допустим, как где-то палку перегибаю в отношениях с детьми, что-то не так делаю, он мне говорит, как друг. А когда я вижу, что какие-то вещи, дети, чтобы вот это соединить отца с детьми, какие-то вещи нужно, допустим, я говорю, что внимание нужно уделить вот в этом вопросе, вот об этом с ребенком нужно поговорить. Здесь тоже я действую как на равных с ним, как соратник, как друг. Вот. Когда мы обсуждаем какие-то финансовые вопросы или какую-то коммерческую деятельность, тоже мы как равные действуем. То есть оба мы высказываем свое мнение. И вот равенство здесь, оно заключается в том, что мы высказываем свое мнение. Что бы мы ни обсуждали, то ли это Шримад Бхагаватам, то ли это дела в общине, то ли это отношения с детьми, или это финансовые вопросы. Равенство заключается в том, что мы высказываем свое мнение. То есть мы равны в высказывании свое мнение. Но решение, если какое-то нужно принимать, особенно что касается финансов, то решение всегда принимает муж. Ну, вот, допустим, в нашей семье. Я не говорю о семье, где муж он финансово безответственный, допустим, он как-то пропивает там все. Я говорю о семье, где муж он адекватно себя ведет. Поэтому окончательное решение, если вы хотите, чтобы муж отвечал за финансовое обеспечение семьи, нужно вот это право принятия решений по финансам отдать ему. Тогда он сможет взять ответственность за бюджет, за содержание вашей семьи. В одном из писем Шрила Прабхупада, я процитирую, пишет: «Я очень рад, что твоя жена помогает тебе. Это обязанность верной спутницы жизни. Если жена способствует духовному прогрессу, тогда она лучший друг и философ. В сознании Кришны жена никогда не является обузой. Она партнер и неотъемлемая часть мужа. Подай своим соотечественникам пример того, как молодое поколение может жить в мире и согласии, мужья и жены, занимаясь служением Кришны». И вот скажу честно, такие доверительные отношения между мужем и женой, конечно же, не возникают с первого дня совместного проживания. Вот эти партнерские отношения, когда мы уже на равных, они формируются годами, поскольку первое время мужчины чаще всего, они не уверены, что жена принимает его авторитет. Ему нужно, ему хочется убедиться в этом, он самоутверждается. И поэтому вот эту роль, которую я сейчас описываю, роль соратника и партнера, не торопитесь ее играть, если вы не уверены, что муж примет эту игру. Пройдет время, ваши отношения, они пройдут испытание временем, и постепенно мужчина, он убедится в том, что вы желаете ему только добра, что вы не покушаетесь на его пост главы семьи, что вы не планируете загнать его под каблук. И тогда он почувствует, что жена, она не только друг и соратник, но она источник для вдохновения. У Шрила Прабхупады есть такое интересное высказывание в одном из комментариев. Что касается женщин, то они считаются силой, вдохновляющей мужчин. В этом смысле женщины могущественнее мужчин. Поэтому мы должны научиться вдохновлять своих мужей. И вот на эту тему, как вдохновлять, мы в своей общине однажды проводили интерактивное обсуждение среди вайшнави и сделали много открытий для себя. Поэтому такой вот вам совет. Соберитесь с женщинами и попробуйте обсудить эту тему в женском коллективе. То есть как можно вдохновлять, и, ну, можно заодно обсудить, как раз вдохновить может. То есть какие наши слова и наши поступки могут разочаровать наших мужчин. Это что касается роли соратника и друга. Следующая роль, о которой не часто говорят все сасаны и обходят стороной практически все проповедники, это роль защитницы чувств мужа, роль любовницы. Известно, что когда чувства мужа берут верх над разумом, то жена играет роль защитника своей семьи, используя свое женское очарование. И об этом Шрила Прабхупада пишет в Шримад Бхагаватам. Есть стих Шримад Бхагаватам и комментарий Шрила Прабхупады к этому стиху. 3.14.22. Как командующему гарнизону крепости не составляет труда отразить все атаки разбойников, так и человеку, находящемуся под защитой жены, нетрудно отразить все атаки чувств. Наши чувства подобны разбойникам, штурмующим крепость тела, а жене отведена роль командира гарнизона этой крепости. И потому, всякий раз, когда чувства атакуют тело, никто иной, как жена, спасает крепость тела от разграбления. Никто не может полностью избавиться от сексуальных желаний, но тот, рядом с кем находится добропорядочная жена, сумеет устоять перед натиском чувств. И я уже сегодня говорила, что ваше желание изменить как-то что-то в своей интимной жизни очень важно обсуждать с мужем и не принимать решения односторонне. Если вы просто поставите его перед фактом, это будет, на мой взгляд, не очень честно, потому что муж, он тоже личность, он имеет право иметь на это какой-то свой взгляд. И вот эта проблема с соблюдением четвертого регулирующего принципа, она редко обсуждается среди преданных в открытую, тем более в интернете. Это очень опасная тема для проповедника. Можно прослыть еретиком, когда ты какие-то говоришь, казалось бы, вольности, или наоборот фанатиком. И я вот сейчас очень рискую своей репутацией, но не сказать тоже не могу, потому что знакома с множеством ситуаций, когда преданные преждевременно берут очень высокую планку, не рассчитав силу привычек и самскар, и не учитывая своего реального духовного уровня. В итоге семьи рушатся, мужчины ищут более приземленных женщин, принимающих их такими, какие они есть, а женщины оказываются брошенными. Я вот очень вас прошу, пожалуйста, не выдергивайте мои слова, которые я сейчас говорю, из контекста. Не размещайте их как цитаты от Калиндибрии. Я сторонник строгого следования четвертому регулирующему принципу в семье. Я убеждена, что секс предназначен только для зачатия детей. И это цель, к которой муж и жена идут вместе, держась за руки, поддерживая друг друга и не обращая внимания на падения и срывы. В Бхагавадгите написано, как чувства сильны. Чувства так могущественны и напористы у Арджуна, что способность увлечь за собой ум даже того, кто владеет духовным знанием и старается обуздать их. Увы, я столько раз сталкивалась с тем, что женщины с уверенностью заявляли, что их мужу уже не нужен секс, и потому они очень строго следовали четвертому принципу. И когда я пыталась как-то достучаться до них, меня откровенно не понимали. И практически все эти случаи окончились тем, что муж, которому якобы уже не нужен секс, находил себе более сговорчивую женщину. Я не говорю, что таких семейных пар вообще не существует. Наверняка есть семейные пары, для которых этот стандарт, он приемлем, и они спокойно ему следуют, без всяких проблем. Просто вы должны убедиться, действительно ли это ваш случай. Иногда мужчина, сначала он решает, что он готов к этому, потом выясняется, что он, оказывается, поторопился. То есть надо к этой теме, может быть, даже возвращаться и не упрекать мужа тем, что мы же с тобой решили, что у нас ничего уже больше не будет. Отношения выше правил. И поэтому для того, чтобы человек остался в сознании Кришны, нужно сохранить отношения с ним. А для этого иногда приходится поступаться какими-то принципами. И поэтому вот такой мой совет. Относитесь к роли любовницы действительно как к роли. Не пытайтесь наслаждаться сексом. Просто играйте роль, как не погружая туда все свое сознание. И отдайте Кришне эту проблему. Просите Его о помощи для вашей семьи. Просто молитесь за себя, за своего мужа. Просите Кришну, чтобы Он дал вам духовный вкус, потому что, получив духовный вкус, вы сможете быстро отказаться от более низших вкусов. Всегда просите Кришну, чтобы Он занимал вас и всю вашу семью в преданном служении Кришне. Это вот что касается роли любовницы. Следующая роль – это роль, которую некоторые мужчины считают невозможной ни при каких обстоятельствах. Это роль наставника и советчика. Но вот давайте послушаем, что об этом пишет Шри Прабхупада в письме ученице. Если ты сможешь побудить всех женщин в Лос-Анджелесе устроить дома алтарь и помогать своим мужьям вести мирную, счастливую жизнь в сознании Кришны, это будет величайшим служением. На самом деле, муж должен быть духовным учителем для жены. Однако, если она способна побудить своего мужа к духовной практике, то он вполне может считать жену духовным учителем. Чайтанья Махапрабху сказал, что любого, кто знает науку о Кришне, следует считать духовным учителем, независимо от материальных обозначений, богатый или бедный, мужчина или женщина, брахман или шудра. Если ты сможешь показать живущим там женщинам, а они объяснят своим мужьям и детям, как действие в сознании Кришны, то есть повторяя мантру, проводя арати и питаясь Кришна-прасадом, можно сделать семейную жизнь более совершенной, а все остальные аспекты жизни также, то состояние всей округи станет неизмеримо лучше. Так что старайся сделать это, насколько возможно. Я уже на практике убедился, что многие американские юноши и девушки достаточно разумны и обладают необходимыми качествами, чтобы вступать в наше возвышенное движение. И вот это, я не скажу, что вот эту роль учителя для своего мужа, роль наставника, и могут играть все женщины во всех ситуациях, но это возможно. Этой ситуации возможны. И если жена оказалась более духовно продвинутой, то вот ее продвинутость, она будет выражаться в том, что она не будет демонстрировать свою продвинутость. В этом и будет заключаться в том, что она более возвышенная. Если она демонстрирует свою духовную продвинутость, афиширует ее, то это всего лишь какие-то внешние вещи. Это не глубокая вещь. И вот такие отношения, когда жена способна давать наставления мужу, они также возникают не в первый год совместного проживания. Вот такое доверие к жене – это плод многолетних усилий с ее стороны и, может быть, даже не в одной жизни. Доверие – это не дешевая вещь. Не зря вот вместе с этим словом используется глагол «завоевать». Мы говорим «завоевать доверие», поэтому его мы завоевываем. Только воевать нужно не с мужем, а со своим желанием быть контролирующим и наслаждающимся. Ну вот это вот три роли, о которых женщины иногда забывают или не знают, может быть, о них. Я хочу сказать, что какую бы роль ни играла женщина по отношению к мужу, она всегда находится в умонастроении зависимости от мужа. Даже если она играет роль советчика или наставника, или любовницы, вот это настроение у нее должно быть. Она зависима от мужа. И вот что об этом пишет Шрила Прабхупада. Жена во всем зависит от своего мужа. И если муж является вайшнавом, то, служа своему мужу, она вместе с ним занимается преданным служением Господу. Подобные отношения между мужем и женой, основанные на взаимном служении и любви, представляют собой идеал семейной жизни. С точки зрения души, мы с мужьями равны. То есть он душа, и я душа. И в этом смысле мы равны. Но поскольку мы получили женское тело, а мужчина получил мужское тело, то в семье жена занимает подчиненное положение по отношению к мужу. Вот что об этом пишет Шрила Прабхупада. Мужская психология отличается от женской. Сама конституция мужчины навязывает ему желание господствовать над женщиной, а женщина по своей конституции склонна подчиняться мужу. Повинуясь врожденному инстинкту, муж стремится утвердить свое главенствующее положение в семье. И этот порядок следует неукоснительно соблюдать. Даже если муж в чем-то не прав, жена не должна перечить ему, и тогда между супругами никогда не возникнет разногласий. Шрила Бхактивидьянанда Госвами Махарадж на ретрите во Врадже объяснял, что признание иерархии в этом мире является непризнание иерархии в этом мире является проявлением четвертого оскорбления святого имени. Это означает, что мы должны признать, что в этом мире материальном существует иерархия. Эта иерархия есть в обществе преданных. Эта иерархия есть в семье. И в семье она проявляется как вот если человек, он вот это у него есть оскорбительное умонастроение, когда он считает имена полубогов равными имени Господу Вишну, в семейной жизни вот это вот оскорбление проявляется как неприятие руководящего положения мужа. Может быть, я вот как-то не смогла это объяснить здесь хорошо. Вы, пожалуйста, этот семинар сами прослушайте, ретрит во Врадже. И там он очень хорошо объясняет вот этот принцип иерархии в материальном мире, о том, что всегда есть старшие. Но на самом деле подчиненное положение, зависимое положение от мужа, оно очень естественное. И вот когда женщина она понимает, что это очень естественно, тогда она чувствует себя безопасно и комфортно очень. Недаром в Ману Самхите написано, что в детстве жена должна находиться под покровительством своего отца, в молодости своего мужа. А когда ее господин умирает, под защитой сыновей, женщина никогда не должна оставаться без опеки. И поэтому вот это вот подчиненное положение женщин не стоит рассматривать как какое-то ущемление прав. Наоборот, это способ защиты. Когда женщина, она подчиняется, ее очень легко защищать. Шрила Прабхупада в четвертой песне Шримад Бхагаватам пишет: «Самое лучшее для женщины – беспрекословно подчиняться своему мужу. Тогда в семье будет царить мир и согласие». Размолвки между мужем и женой неминуемы. Их не могли избежать даже Сати и Господь Шива, чьи семейные отношения были безупречны. Но это еще не повод для того, чтобы жена уходила от мужа, который является ее опекуном и защитником. Муж, он способен защитить только ту женщину, которая заняла подчиненное зависимое положение. Если женщина независима, то мужу будет сложно отвечать за ее поступки. Но если жена проявляет покорность, то вот эта покорность, она побуждает мужчину постепенно заботиться о ней. И есть такой комментарий Шрила Прабхупады об этом. Жена всегда должна быть покорной мужу. Если жена обладает такими качествами, как покорность, мягкость и готовность служить мужу, он будет неизменно внимателен к ней. И самый яркий пример покорности жены своему мужу Шримад Бхагаватам – это история о Сукхане и Чьявана Риши. Чьявана Муни был очень гневлив, однако Сукхане, как верная жена, всегда вела себя с ним очень покладисто. Понимая характер супруга, она невозмутимо служила ему. Комментарий Шрилы Прабхупады. Если женщина хочет счастья в жизни с мужем, то она должна попытаться понять его умонастроение, его характер, его темперамент. Она должна стараться доставить ему удовольствие. В этом путь к победе для женщины. Даже во взаимоотношениях Кришны с его многочисленными царицами можно заметить, что хотя все они были дочерьми великих царей, перед Господом Кришной они ставили себя практически в положение его служанок. Какой бы великой женщина ни была, она должна вести себя со своим мужем именно таким образом. То есть она должна быть готова исполнять его указания и при любых обстоятельствах доставлять ему удовольствие. Тогда ее жизнь будет успешной. Если жена становится такой же нервной, как и муж, такой же возбужденной, как и он, то их семейная жизнь, несомненно, будет полна всевозможных беспокойств и в конечном счете просто развалится. Другой пример подчиненного положения жены по отношению к мужу из священных писаний – это пример этой истории Девахути Кардама Муни, пример исполнения своих обязанностей. Она описана в третьей песне Шримад Бхагаватам. Кардама Муни, довольный служением своей жены, он одарил любовью Господу свою жену. Шримад Бхагаватам 3.23.8. «Милость Господа досталась Девахути по милости мужа, довольного ее служением. Она самоотвержена, с безграничной любовью, искренностью и преданностью служила своему мужу, который был великим преданным Господа и великим святым. И Кардама Муни остался доволен ее служением. Он с радостью даровал Девахути любовь к Богу, повелев ей принять эту любовь и наслаждаться ею, ибо сам он уже обрел ее, любовь к Богу». Однако Шрила Прабхупада предупреждает, что не следует слишком уповать на то, что и к нам с вами непременно придут подобные плоды усилий служения в семье. Вот что он пишет. «В данном случае муж в полной мере отблагодарил жену за ее служение, но женщине, которая вышла замуж за обыкновенного человека, не следует особенно рассчитывать на это». Конец цитаты. И западный менталитет... Женщины, воспитанные в духе равенства с мужчинами, они даже не могут себе представить, в чем заключается благо, которое получает послушная и кроткая жена. И зачастую они даже не знают, как это себе нужно так вести, как нужно показать свое подчиненное положение по отношению к мужу, и путают это с забитостью. Для них это очень унизительно. И поэтому трудно это. Еще привычка очень сильная остается. Нас воспитывали так, в равенстве с мальчиками, девочек воспитывали. Поэтому очень трудно все это себе. Редко кого воспитывали правильно в детстве. И вот Шрила Прабхупада пишет вот о том, что сейчас так не воспитывают молодежь. Сейчас он пишет, жена ни за что не покорится. И поэтому домашняя жизнь всегда под угрозой разрыва. Даже из-за каких-то мелочей. Сегодня и муж, и жена могут воспользоваться определенными законодательными актами для развода. Однако по ведическим законам никакого развода не существует. Жена должна уметь покоряться воле своего мужа. На Западе люди считают, что это прививает жене умонастроение рабыни. Но на самом деле это не так. Именно таким образом жена может покорить сердце своего супруга, каким бы нервным и жестоким он ни был. То есть Шри Прабхупада как раз здесь пишет, что покорность жены и ее покладистость, она позволяет расположить к себе мужчину, даже вот тут, если он нервный и жестокий написано. Поэтому нужно учиться этому, проявлять это нужно. И как же выглядит вот эта внешняя зависимость от мужа, от женщины от мужа, как она проявляется в семье? Я приведу несколько примеров, как это может проявляться. Первое. Во-первых, жена открывает мужу свой ум, делясь с ним планами, переживаниями, какими-то просьбами. И здесь женщины должны научиться просить правильно. То есть это целое искусство, нужно его пробовать, потому что чаще всего просьба, они звучат с претензией или упреком, поэтому нужно от этого отказаться. Нужно просто, чтобы это звучало как просьба. И для этого вообще Бхагаватам эти истории описаны, чтобы мы читали и учились, как нужно это делать. Давайте вспомним историю Девахути и Кардамамуни, как она просила его. Улыбаясь и застенчиво глядя на мужа, она заговорила, и голос ее дрожал от переполнявшей ее любви и сильного смущения. Смотрите, она улыбалась, застенчиво глядела и смущалась. Это говорит о том, что она просила. Далее она проставляет Кардамамуни, тоже нам намек Шри Прабхупада дает. «Дорогой супруг, о лучший среди браманов!» Это означает, что мы должны научиться прославлять своего мужа. И только затем Девахути напоминает мужу, что он обещал ей сына. Она мягко просит создать подходящие для этого условия. Она говорит: «Прошу тебя, мой повелитель». И вот изучая эти истории, мы можем понять, как нужно просить мужа. Второй совет и второй признак того, как проявляется зависимость жены от мужа в семье. Жена просит разрешения мужа, если хочет пойти куда-то. И пример этому мы можем найти в четвертой песне Шримад Бхагаватам, когда Сати, она просит у своего мужа, Господа Шивы, разрешение на то, чтобы пойти в дом своего отца. То есть вот там, конечно, она его не послушалась, но мы должны взять для примера вот первую часть этой истории, где Сати спрашивает разрешение у своего мужа. Мы тоже должны всегда спрашивать разрешение, даже если муж предан, не предан, неважно. Мы должны показать мужу своему зависимость от него. Следующий показатель этого. Жена держит мужа в курсе финансовых расходов и домашних событий. То есть она, лучше всего я советую вам завести таблицу расходов и прихода расхода и всегда туда заносить, что вы покупаете. Этот отчет можно в конце месяца показывать мужу. И вот этот отчет, когда вы будете его полностью, вы ничего не будете скрывать, у вас никаких не будет ничего, там никаких заначек, никаких черного рынка никакого не будет, каких там тайных расходов. И тогда муж, он проникается доверием к такой женщине, и он уже дает ей большую свободу и какие-то даже ей личные подарки какие-то делает. То есть это что касается финансов, скрывать не надо. Это опять же я говорю о семье, где мужчина адекватный. Я не говорю о ситуации, когда муж, он там все пропил, или он там наркоман, или он там весь в кредитах. Я не об этом говорю. Обычная семья. И таких семей у нас много. И также жена рассказывает мужу, что произошло дома, пока его не было. Например, она не скрывает, что как, допустим, из школы сообщили о плохом поведении ребенка. Не надо это скрывать. Нужно это мужу все равно, чтобы он знал. Иначе потом, когда уже все это усугубится, когда, поскольку он не примет никаких мер, это все может стать хуже, и тогда он резонно у вас просит, почему ты сразу мне не сказала о том, что приходили из школы там, или вызывали в школу, и что-то еще. Нужно об этом рассказывать. Или там у вас какие-то есть отношения с родственниками, тоже лучше об этом рассказывать. Следующий признак того, что жена находится в подчиненном положении, это жена не делает замечания мужу, особенно в присутствии других, не поправляет его. Пятый пункт. Жена советуется с мужем по всем вопросам. То есть это здесь и Шримад Бхагаватам касается, и отношений с кем-то. То есть у нас вот есть муж. Если нам что-то непонятно, мы в первую очередь звоним не маме, не подруге, мы звоним мужу. Или встречаемся с мужем, или ждем, когда он с работы придет, и с ним общаемся, и советуемся. И вот это, когда женщина советуется всегда с мужем, это очень поднимает его самооценку, он сам себя начинает уважать, и он еще больше начинает заботиться о такой женщине, которая советуется. И одновременно с этим она советуется. Шестой пункт, здесь я написала, жена не навязывает свои советы мужу, пока он не спрашивает. Она, как я уже говорила, она с ним равна в том, что она высказывает свое мнение и дает ему право на принятие решения. Логика здесь такая. Если решение принял муж, то и ответственность за принятое решение тоже будет нести он. И вот эта покорность жены, она побуждает мужа быть более серьезным в принятии решений, потому что он понимает, что жена нам опять не доверится, я должен буду решить, и я за это буду отвечать. И пример этому, такому поведению, мы опять видим в Шримад Бхагаватам, первая песня, где Арджуна выслушивает свое мнение своей жены Драупади. Помните, там была история, когда решали, как нужно наказать Ашватхаму. И что произошло? Драупади, она высказала свое мнение, Арджуна выслушал это мнение жены и сам принял решение, учитывая ее мнение. И вот я заметила, что некоторые преданные считают, что у жены не может быть своего мнения, отличным от мнения жены. Они вот считают, что если у нее есть свое какое-то мнение, это означает, что она его не слушается. Я обычно с такими преданными не спорю, потому что смысла в этом никакого нет. Но я в такие моменты вспоминаю Рамаяну. Когда, помните, история, когда Кайкея пошла в комнату гнева, где ее и нашел Махарадж Дашаратха. В данной ситуации что означает гнев жены? Ну, вообще, что означает гнев жены? Гнев жены означает, что она чем-то недовольна, что она с чем-то не согласна. И этот пример доказывает, что даже у жены Махараджа Дашаратхи было другое мнение. И оно было отлично от мнения мужа. Конечно, у нас сейчас нет комнат для того, чтобы вы могли уединяться в эту залу гнева. Но сама вот эта история доказывает, что мнение жены может отличаться от мнения мужа. И искусство правильного поведения заключается в том, чтобы донести это мнение до мужа правильно. То есть жена, она может и должна открывать свое сердце мужу. Она должна ему говорить о своих ожиданиях, о своих переживаниях, высказывать мнение по разным вопросам. Она не должна за него навязывать ему какое-то решение. Он должен сам принять решение, выбрать, как он должен поступить, это решение принять и отвечать за это решение. И вот в рамках вот этого вебинара мы, к сожалению, тоже не сможем подробно обсудить, как же нужно вот это вот, как проявляется это искусство, что мы сообщаем мужу свое мнение, и он при этом не обижается, и он к нам прислушивается. Мы сегодня просто это не успеем обсудить. И вот я хочу что сказать, даже если муж принял какое-то решение, и в итоге это привело к каким-то плачевным для вас результатам, и для семьи, и для вашего бюджета, жена не должна упрекать мужа за это, потому что таким образом он набирается житейского опыта и становится еще мудрее. То есть он, человек совершил ошибку, он начинает размышлять, почему она произошла, и таким образом разум его укрепляется. И поэтому жена, она должна помочь мужу укрепить разум, а для этого она не упрекает его, если он что-то сделал, какое-то решение принял неправильно, в результате чего что-то не произошло не так, как всем хотелось бы. И об этом что Шрила Прабхупада пишет в 4-й песне Шримад-Бхагаватам. Жена должна вдохновлять мужа и пробуждать в нем разум. Жена призвана вдохновлять мужа, чтобы его разум работал нормально, и ничто не мешало им вместе заниматься семейными делами. Итак, жена своей кротостью и доверием, она помогает мужчине раскрыть такие новые грани его личности. То есть, когда человеку мы доверяем, он начинает раскрываться. Если жена доверяет мужу, он раскрывается, в нем какие-то еще грани характера проявляются, потому что он не зажат. А когда она доброжелательно к нему настроена, когда она его не пилит за то, что он ошибся, что-то не так сделал, тогда ему легче эти трудности преодолевать. Шрила Прабхупада пишет, когда женщины находятся под защитой, они становятся для мужчин источником животворящей энергии. Чтобы женщина находилась под защитой, она сама должна добровольно встать под эту защиту, она должна проявлять покорность. И поэтому так вот поэтично Шрила Прабхупада пишет, источник животворящей энергии. Это вот он так про нас пишет, он так нас любит, Шрила Прабхупада. Дальше мы поговорим немножко о зависимости всех живых существ от Кришны. Даже ставя себя в зависимое положение от мужа, вайшнави, она понимает, что все ее роли, они временны и ограничены рамками продолжительности существования вот этого материального тела. Эти роли принадлежат телу, и они никак не затрагивают душу. Вот если женщина, она отождествляет себя с телом, тогда для нее будет важным только то, что связано с этим телом. Семья, дети, родственники, материальное благополучие. Женственность будет очень сильно ее волновать. Но когда женщина начинает понимать, что она не женщина, а душа, тогда она стремится развивать отношения не только с близкими родственниками. Тогда она не только пытается женственность развивать, но она пытается развить отношения с Кришной. Вот что об этом пишет Шрила Прабхупада. Мы не должны довольствоваться только безукоризненным исполнением своих обязанностей. Прежде всего мы обязаны понять, что мы сами и все остальные живые существа вечно связаны с Верховной Личностью Бога определенными отношениями. До тех пор, пока мы не поймем этого, мы не получим от своего труда никакого блага, даже если будем добросовестно исполнять все свои обязанности. Поэтому вайшнави, они понимают, что отношения с родственниками временны, а отношения с Господом, они вечны. Поэтому не стоит особо вживаться в вот эти временные роли. Потому что наша вечная роль – это роль слуги, слуги Господа. И находясь в женском теле, искренняя душа, она исполняет обязанности, связанные с этим телом, но понимает, что в конечном итоге настоящую защиту и покровительство может дать только Господь Шри Кришна. И поэтому в Бхагавад-гите даже говорится, что именно Господь Шри Кришна является лучшим другом, благодетелем и доброжелателем всех живых существ, Сухридам, Сарвабутанам. Поэтому вайшнави внутренне всегда чувствует свою зависимость в первую очередь от Господа, но внешне она занимает подчиненное положение по отношению к мужу и понимает, что даже этого мужа ей дал Господь. Поэтому независимо от того, какое мы тело получили, ведь это касается не только нас, все живые существа зависят от Кришны, независимо от того, женское тело или мужское у них, что вот Шрила Прабхупада в одной из лекций говорит, мы должны всегда оставаться тат-адхина, зависимыми от Кришны. В этом наше совершенство. Еще одна цитата из Шримад-Бхагаватам. Все без исключения живые существа, населяющие все планеты Вселенной, вместе с повелителями этих планет, находятся в полной власти Господа. Все их действия подобны трепыханию птиц, пойманных в сети и лишенных свободы. И еще цитата из Шри Упанишад, мантра первая. «Все живое и неживое во Вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему». И вот эта история с раздеванием Драупади в зале собраний Кауравов. В этой истории Кришна показал всем нам, что нашим высшим прибежищем является Он Сам. Потому что Драупади, она имела 5 могущественных мужей, но даже они не смогли защитить ее. И в «Нектаре преданности» описано одно качество Кришны, оно звучит так: «Защитник всех предавшихся ему душ». Поэтому никакой даже самый совершенный муж не сможет защитить нас до конца, а уж тем более не сможет защитить нас от смерти. Шри Прабхупада пишет: «Когда приходит время смерти, никто не может нас защитить». То есть даже и муж. И если мы не подготовились к этому моменту, практикуя сознание Кришны и сознание Бога, мы будем поражены страхом. Мы не будем знать, что ждет нас после смерти, какой тип тела заставит нас принять природа. И вот Вайшнаве, она одновременно она понимает, что она зависима больше от Бога, чем от мужа. И между вот этими зависимостями очень важно выстроить баланс. Как вот этот баланс выстраивается между зависимостью от Кришны и зависимостью от мужа? Вот в той же третьей песне Шримад-Бхагаватам Шри Прабхупада пишет: «Не следует думать, что тот, кто становится преданным Господа или занимается преданным служением, освобождается от выполнения предписанных обязанностей. Мы не должны потворствовать собственной лени под предлогом занятости преданным служением в кавычках. Преданное служение не должно мешать исполнению предписанных обязанностей. Свакарма крит означает, что человек должен выполнять все свои обязанности и никогда не пренебрегать ими». И поэтому нет смысла противопоставлять отношения с Господом и отношения с родственниками. И то, и другое имеет место. До тех пор, пока у нас есть это материальное тело, у нас есть и материальные желания. Значит, а если есть материальные желания, значит, есть обязанности, которые мы должны выполнять. Когда у нас не будет материальных желаний, вот тогда мы уже будем свободны от исполнения своих обязанностей. А это произойдет не ранее, чем на уровне бхавы. То есть только на уровне бхавы мы сможем отказаться от исполнения материальных обязанностей. И Шри Упанишад во второй мантре говорится: «Фактически не нужно заниматься ничем, кроме преданного служения Верховному Господу», пишет Шри Прабхупада в комментарии. «Однако на низших стадиях жизни невозможно сразу же заняться преданным служением и полностью прекратить кармическую деятельность». Конец цитаты. Поэтому вайшнави, будучи замужем, они исполняют обязанности, связанные с телом, бескорыстно, без привязанности. То есть они не пытаются извлечь из этого какую-то выгоду для себя лично, не пытаются удовлетворять свои материальные чувства. И вайшнави, истинные вайшнави, они служат мужу, как представителю Господа в своей семье. И поэтому они и к обязанностям своим относятся, как к служению, которое поручил им Господь. И также вайшнави служат Господу. А ему они служат как самому близкому и дорогому живому существу, с которыми они связаны как души, вечными и нерушимыми узами. В книге Кришна во второй части мы читаем: «Самый лучший образ жизни в материальном мире – это полностью отдавать себя трансцендентному, исполненному любви служению мне и добросовестно исполнять свои обязанности в обществе. И то, и другое важно». Конец цитаты. Следующая цитата. «Те, кто выполняет свои обязанности, следуя моим наставлениям, кто свято чтит мои учения и не питает никому враждебных чувств, освобождается из рабства кармы». И в комментарии к 9.6.55 Шрила Прабхупада пишет: «Если женщине посчастливилось выйти замуж за духовно возвышенного человека, если она всегда будет служить ему, она достигнет того же уровня, что и ее муж». Здесь ясно сказано, что жены Саубхари Муни достигли духовного мира благодаря своему мужу. Они преданно следовали за ним и потому тоже попали в духовный мир, хотя и не были готовы к этому. Поэтому женщине следует верно служить своему мужу. И тогда, если муж достиг духовного совершенства, она тоже получит возможность войти в духовный мир. А если он не достигнет духовного совершенства, значит, будем рождаться опять. Есть, кстати, один удивительный комментарий Шрилы Прабхупады, в котором он описывает, как нужно относиться к близким нам людям. И хотя вот в этом комментарии речь идет о мужчине, но эта цитата вполне может быть применена и для нас. Давайте зачитаем. Когда отец Приявраты, Цаябува Ману, попросил его взойти на трон и править миром, Приаврата не обрадовался этой просьбе. Вот признак, по которому можно распознать великого преданного, освобожденную душу. Даже если такой преданный занимается мирскими делами, он не стремится получить от этого какое-то удовольствие, ибо всегда поглощен служением Господу. Он служит Господу, а мирскими делами занимается лишь, слушайте, формально, без всякой привязанности. Формально. Например, он не питает сильной привязанности к своим детям, хотя и заботится о них, воспитывая так, чтобы они стали преданными. Не привязан он и к жене, как хотя говорит ей ласковые слова. Служа Господу, преданный обретает его качество. У Господа Кришны было 16 тысяч прекраснейших жен, и с каждой он вел себя как любящий муж, однако при этом не испытывал к ним ни влечения, ни привязанности. Так и преданный может обзавестись семьей и быть нежным супругом и отцом, но при этом оставаться непривязанным к семейной жизни. И если применить этот текст к нам, мы можем сказать, что жена может быть покорной и ласковой женой и доброй матерью, но при этом она не должна быть привязана. Она не должна пытаться извлечь счастье из этих материальных отношений. Она не должна пытаться наслаждаться тем, что она исполняет свои обязанности, получая при этом какие-то плоды. И вот если преданный практикует чистую, беспримесную преданность Господу, тогда он будет использовать все, что его окружает, в служении Богу. И если досталось нам женское тело, то нужно использовать это тело и все, что с ним связано, для служения Господу, смиренно принимая приходящие по воле Всевышнего испытания. И мы должны видеть связь всех живых существ, всех наших родственников, преданных, непреданных, с Господом. И поэтому должны служить им в монастырении слуги. Мы должны понимать, что семья не может быть источником вечного счастья. Кришна является источником вечного счастья. Поэтому Шрила Прабхупада пишет, что пока в основе взаимной привязанности мужчин и женщин лежит стремление к чувственным наслаждениям, женщина представляет опасность для мужчины, а мужчина для женщины. Но если они перенесут свою привязанность на Кришну и разовьют в себе сознание Кришны, их семейная жизнь принесет благо им обоим. Поэтому Шрила Рупа Госвами рекомендует Анасактаси Вишаян Ядхархам Упаян Жатах Нирбандах Кришна Самбанде Юктам Вайрагьям Учьяте. Простите, может быть, неправильно прочитала что-то. И дальше Шрила Прабхупада пишет, мужчины и женщины, сознающие Кришну, должны жить вместе, как муж и жена, только для того, чтобы исполнять свои обязанности служения Кришне. Если дети, жена, муж, все члены семьи будут служить Кришне, то они избавятся от всех своих телесных или материальных привязанностей. Поскольку связующим звеном в их отношениях друг с другом является Кришна, их сознание остается чистым, и они застрахованы от возможности пасть на дно материальной жизни. И вот если вайшнави, даже если она осознает первостепенную зависимость от Кришны, и только потом зависимость от мужа, она все равно никогда не будет подчеркивать это при общении с мужем, учитывая мужское эго. Она не будет демонстрировать, что для меня Кришна дороже. Она будет знать об этом где-то в глубине, в тайниках своего сердца. Она не будет об этом говорить детям, что я Кришну люблю больше, чем вас. Или она мужу не будет говорить, что я Кришну люблю больше, чем тебя. Потому что вот эта зависимость от мужа, она относится к телу. А зависимость от Господа, она относится к душе. И вот эта зависимость от Кришны, это знаете, такой объект для внутренней медитации серьезного преданного. Потому что серьезный преданный, он ищет вот этого ощущения своей зависимости от Господа. И понимает, что это одна из ступеней шаранагати. Чувствовать свою полную зависимость от милости Господа. Это одна из ступеней шаранагати. Поэтому очень важно понимать, что мы зависимы от Бога больше, чем от мужа. Но не надо об этом как-то говорить. Давать это понять мужу, потому что ему будет, может быть, ему будет это обидно. И вот меня спрашивают, что же делать, когда муж исповедует другую религию и настаивает, чтобы жена следовала за ним. Да. И я считаю, что в этом случае очень важно проявлять внешнюю мягкость и покладистость. Вот что пишет об этом Шрила Прабхупада. Для мирной семейной жизни крайне важно, чтобы жена следовала обетам своего мужа. Если жена не согласна с какими-то его обетами, их семейная жизнь будет отравлена. Чанаки Пандит дал на этот счет очень ценное наставление. В доме Гнетраспри между мужем и женой поселится сама богиня процветания. Поэтому женщине, ей не следует открыто противостоять мужу, если он требует, чтобы она следовала той же религии. Она может внешне исполнять ритуалы, которые от нее требует муж, но внутри она должна искренне и горячо молиться Господу о том, чтобы он помог ей разрешить эту ситуацию. Она должна предаться здесь Кришне. И по возможности в таких ситуациях нужно стараться повторять джапу и предлагать прасад так, чтобы это не беспокоило мужа. Что об этом пишет Шримад Бхагаватам? Разумный человек должен действовать в этом мире очень просто. Когда его друзья, дети, родители, братья или кто-то еще дают ему советы, он должен внешне соглашаться с ними. Да, хорошо. Но внутренне ему следует быть полным решимости не обременять свою жизнь лишними хлопотами, которые будут мешать ему в достижении высшей цели. Если преданный искренний, то он понимает, что все живые существа, в том числе и его родственники, это частички Господа. Поэтому важно служить мужу, видя его вот эту связь с Кришной. В противном случае, если мы не понимаем, что это тоже душа, и она тоже связана с Кришной, тогда исполнение своих обязанностей, оно не будет приносить какого-то удовлетворения. Вот Шри Шапанишат в комментарии, в обращении Шри Прабхупада пишет: «Всякое другое служение в этом мире – социальное, политическое, общественное, международное или даже межпланетное – будет оставаться неполноценным до тех пор, пока человек не свяжет его со служением полному целому». То есть даже если мы служим своей семье, мы должны это связывать с Кришной. Вот в шестой мантре, что написано в комментарии, а в самой мантре. Тот, кто видит все связано с Верховным Господом, кто смотрит на все существа, как на его неотъемлемые частицы, и ощущает присутствие Верховного Господа во всем сущем, никогда не питает ненависти к кому-либо или чему-либо. И даже Шрила Бхактивинода Такур в своем труде Шаранагати молится, что он говорит о своей семье. «Все, кого я называл друзьями, женой, сыновьями, твои слуги, и дороги мне только этим». Смотрите, он говорит, что друзья, жена и сыновья дороги ему только тем, что они являются слугами Бога. И вопрос, когда жена может не подчиняться указаниям своего мужа и какими указаниям не следует подчиняться. Вот я отвечу, что мы слушаемся старших, и это относится не только к мужьям, но и к старшим преданным. Я пример такой приведу. Когда в Шрила Прабхупаде писали ученики о том, что руководители храма, они стали отклоняться от регулирующих принципов и даже предлагали курицу на алтаре Радхе Кришне. И еще Прабхупада ответил им, что они должны слушаться старших до тех пор, пока старшие не начнут их призывать нарушать регулирующие принципы. Поскольку в той ситуации их не призывали, только они сами нарушали эти принципы, но не призывали, Шрила Прабхупада рекомендовал слушаться. И вот оттуда я делаю вывод, что старших мы должны слушаться до тех пор, пока они не принуждают нас нарушать регулирующие принципы. Поэтому я считаю, что жена имеет полное право отказаться от употребления мяса, алкоголя и так далее. Жена имеет полное право отказаться от участия в групповом сексе или в извращенных формах секса. И жена имеет право отказать мужу отдать свои сбережения на азартные игры, махинации и даже на кредит. Особенно, когда муж, он в своих кредитах уже потерял счет. Это вот мое такое мнение, которое вот этой истории подтверждается. Еще такой вопрос был, мне прислали по почте. Как выполнять свои обязанности на все 100%? Духовную практику, мантра, чтение книг и так далее, готовку, уборка. Хорошо выглядеть, приятно говорить и другие детали. Как выбирать приоритет, а также время сохранять и в то же время сохранять баланс между всем этим и гармонию внутри себя. И я переспросила, это преданная, она замужем за преданным, который практикует уже 15 лет. Вот это, когда муж преданный, здесь вообще проблем нету, потому что с ним это можно обсуждать. И жена свою духовную практику и семейные обязанности должна обсуждать с мужем. Работает она, не работает, неважно. Если она не работает, это означает, что домашние обязанности она делает сама. Если, допустим, у нее очень много детей, и она не успевает, то она, естественно, подключает сюда и детей, и мужа. А если жена работает, никто не говорит, что она по-прежнему все делает дома сама. Если жена вынуждена работать, это означает, что готовит тот, кто придет домой раньше. И в магазин надо ходить вместе, и убираться дома надо вместе, и с детьми надо вместе, детей вместе воспитывать. То есть здесь нет такого разделения, что вот есть только женская какая-то работа дома или мужская. Если муж преданный, и у вас есть с ним отношения, вы общаетесь, то это надо обсуждать, то есть нужно договариваться, нужно сказать, описать мужу свои беспокойства о том, что, например, у вас нет времени на джапу. И это обязанность мужа так устроить расписание вот этой вот жены, так помочь ей исполнять свои обязанности, чтобы у нее было время. Особенно, когда маленькие дети рождаются, нужно заранее с мужем обсуждать, что вот у нас родится ребенок, мне нужно минимум 2 часа в день на то, чтобы я могла спокойно читать джапу. И здесь нужна помощь жены. То есть без мужа, помощь мужа, простите, без мужа здесь невозможно вот эти все обязанности действительно 100% выполнить. Поэтому я уже говорила, что когда женщина работает, мне даже очень трудно представить, каким образом она умудряется повторять свои 16 кругов. Здесь, наверное, только если помощь мужа будет. Или какая-то работа, неполный день, если. Даже и баланс какой, то есть какой нужен баланс, это тоже все можно с мужем обсуждать. И гармония, она просто будет приходить или не будет приходить. То есть вы пробуете, как сказал муж, чувствуете, гармонии нету. Опять говорите мужу о своих чувствах, что я чувствую, что мне так вот не устраивает. Здесь очень важно научиться правильно высказывать свое мнение мужу. То есть нужно говорить, не оценивая его поведение, не оценивая ситуацию, а нужно говорить о своих чувствах. Очень важно обсуждать с мужем, что я чувствую. И когда вы сказали, что вы чувствуете, нужно спросить, как ты думаешь, что с этим можно сделать? Это одна из обязанностей мужа – давать прибежище чувствам жены. Поэтому он должен помогать ей определиться, когда она должна все это успеть сделать. Надо разговаривать, надо находить какой-то общий язык. Ну вот у меня весь материал, который я подготовила на эту тему. Мне вот предупредили, что, к сожалению, чат не работает, поэтому вопросы, я не смогу, к сожалению, еще на все ваши оставшиеся вопросы ответить. Поэтому пишите мне, пожалуйста. Я постараюсь. Если в ответ такие вопросы очень распространенные будут, то есть много таких вопросов будет на одну тему, я прямо у себя на страничке буду на эти вопросы отвечать. Спасибо вам большое, что вы меня слушали. Простите, если я там опять кому-то причинила боль своими словами, что-то сказала так не в попад, не в тему, неудачно что-то сказала. я действительно не обладаю, и вот я знаю, что я никакой такой квалификации не обладаю, чтобы вот так вас всех обучать. Я знаю, что практически в каждой общине есть преданные, которые могли бы помогать вам в формировании хороших семейных отношений. Мне кажется, проблема здесь больше не в том, что таких преданных мало, а в том, что мы не хотим учиться. Мы не хотим, мы стесняемся спрашивать. Потом ведь надо будет слушаться, если мы спросим. Поэтому вот эта вот наша гордыня на самом деле нам мешает предаться тем старшим, которые у нас есть в общине. Может быть, какие-то семейные пары даже есть. Поэтому ищите помощь рядом с собой. Не пытайтесь ее найти где-то там на другой стороне планеты нашей. Да, может быть, какие-то общины есть маленькие, где действительно никаких семейных пар нету и опытных семейных грехаст нету. Но когда мне пишут письма преданные, и у них в общине 300 человек, для меня это очень удивительно, что они из 300 человек не нашли преданного, с которым они могли бы посоветоваться. Это говорит в какой-то степени о нашей гордости, что мы не хотим спрашивать у тех, кто рядом с нами. Нет пророка в своем отечестве. Ну, конечно, те, кто рядом с нами, они же, мы же видим их недостатки. На самом деле, у меня тоже очень много недостатков. Просто вы их не видите, потому что мы с вами не общаемся лично. Поэтому, если вы действительно не нашли ответы в своей общине, или действительно тема такая щепетильная, что нельзя об этом вообще не спрашивать, тогда, конечно, пишите, я с большим удовольствием вам отвечу и буду помогать, потому что я вижу, что наши многие матаджи, они страдают просто от элементарной нехватки знаний, от незнания опыта. Но у них есть все качества для того, чтобы это все проявилось у них. Поэтому я желаю вам удачи. Будьте счастливы, пожалуйста, знания Кришны. Пишите мне, пожалуйста. Хари Кришна.